несколько слов еще раз скажу о особой роли, которую играет каждая книга, каждая частичка Священного Писания. Мы уже говорили о том, что Бог воздействует на сердца верующих людей посредством того, что Он формирует в нас правильную оценку реальности, то есть Он формирует наше мировоззрение. Наше мировоззрение складывается из того, как мы понимаем Бога, каким мы Его представляем, каким мы представляем самих себя, как мы представляем реальность жизни, то есть грех, спасение, обстоятельства, которые вокруг нас. И вот эта общая картина, она складывается из маленьких частиц, из того, как Священное Писание блок за блоком просвещает нашу жизнь и помогает нам обогащаться вот этой благодатью, настоящей Божьей благодатью. Вот почему нам нужно собрание. Вот почему нам нужно сознательное, целенаправленное погружение в Слово, чтобы истина еще раз нас, людей, которые вчера только слышали или в воскресенье только слышали, но уже наш ум, наше сознание где-то расконцентрированы, и оно где-то в другой стороне, чтобы его собрать вместе, и чтобы мы сейчас вместе могли, соприкоснувшись с истиной Божией, преклониться перед Ним и исповедать ее, исповедать Божьи действия в нашей жизни. Одну такую частичку Бог предназначил в книге пророка Ионы. Он предназначил, чтобы эта книга, она выполнила свою роль в общем спектре мировоззрения, нашего понимания Бога и реальности жизни. И мы позволим Духу Святому сегодня сделать это. Открывая эту книгу, я попрошу вас, пожалуйста, откройте свои сердца, приготовьтесь к тому, чтобы взаимодействовать с этими истинами, которые оставлены здесь нам на страницах Священного Писания. Книга пророка Ионы – одна из известных книг в Писании. Известна настолько, что все практически знают, малые дети знают с того времени, когда они ходили в воскресную школу. Пожалуй, это, наверное, самая интересная история, захватывающая история, захватывает ум детей и, в общем-то, всех людей. Эта история настолько важная, что это Иона является единственным малым пророком, который упоминается в Коране, в мусульманском Коране. Вы знаете, что мусульманский Коран, они претендуют на то, что они являются продолжателями того, что веры Авраама в каком-то смысле этого слова, и там много разных аспектов, которые взяты из Ветхого Завета, и даже упоминание Иисуса Христа есть. Вот. Так вот, из малых пророков только пророк Иона упоминается там. То есть это достаточно распространенная история, которая распространилась, ну, практически все, и верующие, и неверующие знают ее. Тем не менее, далеко не все люди понимают ее значение. Почему она здесь? Что она должна сделать в нашем сознании? Как она должна помочь верующему человеку правильно жить, правильно ходить пред лицом Божьим? Иона был одним из немногих пророков, который нес свое служение на территории Северного царства Израиля. Мы говорили о том, что большинство пророков были на юге, в Иудее, вот, а здесь было всего несколько пророков, которые, и то многие из них, вернее, некоторые из них, как Иона, они концентрировали свое внимание не столько на самом Израиле, сколько на народах, которые вокруг них жили. Об Ионе и о его делах упоминается в нескольких местах, в Ветхом и в Новом Заветах. Я прочитаю вам один текст из Ветхого Завета, исторический текст, который говорит о том, что был такой пророк, и он нес определенное служение. Он жил во время правления Иеровоама II. Если вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Иеровоам II – это был, наверное, самый сильный царь в северной части Израиля, то есть в самом Израиле, не в Иудее, а в самом Израиле. Он правил с 793 года по 758 год до рождения Иисуса Христа, то есть достаточно долго правил, и за время его правления земля испытывала относительное спокойствие и благополучие, то есть земля процветала. Это был один период, который был достаточно благополучный. То есть он располагал народ к тому, чтобы люди несколько расслаблялись. Так вот, в это время сказано о пророке Ионе. 4 Царств, 14 глава, с 23 стиха. Здесь написано так. «В 15-й год Амассии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова». То есть это второй Иеровоам уже, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гефхефера. Ясно, что Иона нес свое служение в определенное время, в определенной точке истории. В это достаточно беспечное время, когда было, наблюдалось вот это общее отступление в народе израильском и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы уже говорили об этом народе, об этом периоде, мы говорили о пророках, которые обращались к народу израильскому и говорили о его проблемах в то время. Пророк Иона известен несколько другим. Он не связан с Израилем, вернее, его служение или его книга практически не связана с тем, что происходило в тот момент в Израиле. Иисус Христос тоже упоминает о пророке Ионе, причем достаточно в такой детальной форме. В одном из его разговоров с фарисеями, когда фарисеи в очередной раз требовали от него знамения, чтобы он подтвердил свою божественность, Иисус Христос ответил им так. 12 глава Матфея с 39 стиха. «Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Иисус приводил в пример Иону и его проповедь в Ниневии для того, чтобы показать глубину отступления иудеев, людей, которые жили в его время, еврейский народ, который не был готов к тому, чтобы воспринять проповедь не только от пророка Божьего, а от самого Божьего Сына, который был послан на землю для того, чтобы говорить о покаянии, о необходимости покаяния, о необходимости полного изменения жизни этих людей. Это свидетельствует о том, что Иисус Христос воспринимал пророка Иону как реальную историческую личность, которая жила в определенный период, этот пророк жил в определенный период времени, вот, и выполнял определенные дела, о которых написано в книге пророка Ионы. Причина, почему я отмечаю это особым образом, заключается в том, что на протяжении истории было очень много людей, которые из-за своей склонности к либерализму, они подвергали критике, причем жесткой критике эту книгу. Несколько точек, по которой они критикуют или не соглашаются с тем, что эта книга действительно является историческим фактом. Одна из самых главных точек несогласия заключается, конечно же, в ките. То есть, исследовав всех известных китов, которые есть, ученые пришли к выводу, что кит не может проглотить человека. Вот. И даже если может проглотить, то только по частям. А так, чтобы целым проглотить, и потом целым еще и назад вернуть, ну никак не получается так по их системе. И поэтому они говорят, скорее всего, наверное, здесь речь идет о какой-то притче просто. Просто это не исторический факт, а для того, чтобы преподать какой-то урок народу израильскому, вот и составили такую историю, в которой, ну как вот есть же истории, про золотую рыбку, например. Да? Вот золотая рыбка, ну это не было никогда, этой золотой рыбки. Ну всем известно, что вот есть такой старик, который очень просил, там, вернее, его старуха, которая много просила, и в конце концов осталось у разбитого корыта. Вот мораль ясная, хотя никто не верит в золотую рыбку и все прочие дела, но зато эту историю рассказывает детям с тем, чтобы научить их какой-то моральной, так скажем, истине или моральному принципу. Вот так люди склонны смотреть и на книгу пророка Ионы, вот такой же, как одна из детских сказок, которые просто звучат для того, чтобы научить какую-то моральную истину. В действительности у нас нет оснований верить этим критикам, а точнее есть основания не верить им. Конечно, это не единственная точка критики. Еще одна, они говорят, история не говорит, что Ниневия – такой огромный город, в котором жило примерно 600 тысяч человек. Очень большой город, это был центр тогдашней Ассирии, столица. Вот. И чтобы этот большой город обратился в иудаизм. То есть, если пришел Иона, проповедовал там, и этот город обратился в иудаизм, то тогда должны бы быть какие-то исторические свидетельства археологические. Этот город откопали, знаю, где он находится, определили его размеры, но никак не могут согласиться с тем, что то, что проповедовано, написано в книге Ионы, было действительно так. Тем не менее, слова Иисуса Христа свидетельствуют о том, что событие, которое описано в книге Ионы, действительно является фактом. Он говорит не просто о том, что Ниневия покаялась, а он подчеркивает, что Иона был в чреве кита. То есть, если Иона не был в чреве кита, то тогда и Христос не был в чреве земли. То тогда и Христос не был умерщвлен действительно и не был погребен, так как это произошло в истории. В действительности, есть очень много объяснений этим всем критикам. Одно из объяснений заключается в том, что ученые действительно, в действительности не знают всех рыб. Во-первых, там не написано, что это был кит. Это просто большая рыба, во-первых. Во-вторых, каждый год ученые открывают более 100 новых видов рыб. Представьте себе, каждый год это значит, что они не знают огромного количества рыб, которые существуют даже сегодня. Кроме того, вполне вероятно, что были какие-то рыбы, которых сейчас нет. Рыбы не такие, как кит, или не такие, как известные сегодня, которые способны были проглотить такого человека или проглотить человека вообще, и не только проглотить, и подержать его там достаточно, как в камере, вот, и выдать его потом назад. Кроме того, если уже на то пошло, ведь Бог-то сотворил всех рыб, и Он мог сделать специальную рыбу со специальной каютой, со специальным заданием, которое Он поставил для того, чтобы привести в чувство одного пророка. То есть, когда мы говорим о том, что написано в Священном Писании, то основанием оценки, является ли это истина или нет, является то, как Священное Писание относится к этому. Если Священное Писание говорит, что это притча, тогда мы можем считать этой притчей. Но если Священное Писание ясно представляет это фактом, то действительно мы будем гораздо более безопаснее, если мы будем воспринимать его так, как это написано. Что касается второго факта относительно покаяния, здесь нигде не написано, что этот народ стал обратиться в иудаизм. Здесь написано, что они обратились от своего нечестия. Они были подвержены суду Божьему по причине нечестия. Мы не знаем, что было дальше с этими людьми. Мы не знаем, каким образом, каким было следующее поколение. Мы не знаем вообще всего того, что там происходило после этого. Мы знаем только, что вот это наказание, которое висело над этой страной, над этим городом, Бог отменил в данное время и помиловал этот народ. Ниневия, как я уже сказал, была столицей Ассирийской империи, и она располагалась на северо-восток от Израиля. Если мы посмотрим на карту и попробуем определить, Виталик, я забыл мою указочку там, если бы ты мне ее дал. Спасибо тебе большое. Мы попробуем определить, что здесь где. Вот это Иерусалим. Вот это Иерусалим, вот это Газа, видите. Вот это Израиль, то, где был Израиль. Видите, здесь Едом еще написан. Это уже время поздней Ассирийской империи. Вот, и когда они захватывали страну за страной, для того, чтобы мы могли... Я взял эту карту, чтобы мы могли увидеть Ниневию более так в центре. То есть это Иерусалим. Вот, вот здесь Дамаск, Сирия, столица Сирии. Так вот, незадолго до того, как воцарился царь Иеровоам II, ассирийцы вот отсюда, с северо-востока, они захватили вот до этой территории, они захватили Сирию, захватили Дамаск. Вот. Если мы посмотрим выше, то вот аж вот здесь расположена Ниневия. Она расположена на берегу реки Тигр. Есть Евфрат, вот идет здесь одна река, и вот здесь река Тигр. Если вы посмотрите, Вавилон расположен вот здесь ниже гораздо. То есть Вавилонская империя позже была, столица переместилась вот сюда. Вот Суза, помните, это известный город из книги Неемии, из книги пророка Неемии, это когда столица переносилась еще сюда немножечко дальше. Вот Ур Халдейский, от которого пришел когда-то Авраам, вот так он шел по этой реке и сюда пришел через Харан, здесь где-то есть Харан, вот здесь вот Харан. Он пришел сюда, сначала были здесь, и потом пришли сюда в землю обетованную. То есть вот это вот расположение всех тех городов, известных нам со страниц Священного Писания. Так вот, Ниневия вот где находилась. Иерусалим здесь, Иона, он был севернее Иерусалима, где-то примерно вот в этом месте он родился и он жил. Вот, и там же Бог призывает его к тому, чтобы Иона мог выполнить эту задачу. Задача Ионы была следующая. Он должен был отсюда, с этого места, пойти в город Ниневию. Ниневия – тогдашняя столица враждебного Израилю государства. В это время у Израиля с Ассирией было временное перемирие. Если вы помните, сирийцы, вот здесь Дамаск, они постоянно нападали на Израиль в течение долгого времени. И в какое-то время Израиль, то есть Самария, они вот здесь вот ниже, вот и ее здесь нет, не показано на карте, Самария, они заключают договор с ассирийцами, чтобы захватить или нейтрализовать Дамаск, нейтрализовать Сирию. Но все ясно понимали, что это только временная мера, и как только ассирийцы наберут силу, они двинутся дальше. Что и произошло. Что и было позже, если вы помните, Синахирим, царь ассирийский, он даже подступил к воротам Иерусалима однажды, претендуя на то, чтобы захватить Иерусалим. Таким образом, Иона должен был отправиться в длительное путешествие. Путешествие, которое занимало до 3 месяцев примерно. Небезопасное путешествие в эту столицу языческого враждебного государства, которое, по всей видимости, Иона очень не любил. Из всего, из всей этой истории видно, что Иона не горел желанием спасти этих людей или привести их к покаянию, или как-то помочь им восстановить свою жизнь или исправить свою жизнь. Вот, поэтому Иона, вместо того, чтобы идти сюда, на северо-восток, он идет совершенно в другую сторону. Вот отсюда он идет в Иопию. Давайте мы посмотрим следующую карту. Следующую карту, в которой ясно, что происходит с Ионой. Иона вот отсюда, вот Самария, это столица тогдашнего Израиля, он где-то вот отсюда, вместо того, чтобы идти туда, он идет в прямо противоположную сторону, в Иопию, потому что там был порт. И оттуда ходили корабли, и не просто ходили корабли, а уже в то время можно было купить билет или договориться там с этим экипажем, и за определенную плату они тебя могут довести до какого-то места. И поэтому что он делает? Он убегает, он бежит от Бога в прямо противоположную сторону, садится на корабль на этот, и вместо того, чтобы выполнять Божью волю, он, он плывет совершенно в другую сторону. Вот. Но, как вы знаете, история эта заканчивается тем, что Бог посылает на море великий шторм. И когда корабль был близок к погибели, когда все эти находившиеся на корабле люди, команда и другие люди, они пришли в такой переполох, что они все стали молиться, и каждый своему Богу, там написано, искали причину, почему они попали в этот шторм. То есть даже они понимали, что это не просто так, это слишком необычный шторм. И они бросили жребий, если помните, и жребий выпал на Иону. Вот, Иону нашли, он там был в глубине, в трюме спрятался. Вот, его нашли оттуда, спрашивает кто-то и что. И он рассказывает, я, говорит, пророк Бога, который создал небо и землю, море и все, что в них. Вот, и я бегу от Бога. Это шокировало даже видавших виды языческих этих моряков. Шокировало настолько, что они, в общем, не решались на какие-то меры. Они не знали, что с ним делать. Вроде бы он бежит от Бога, и Бог его наказывает, но они не решались как-то сами проявить наказание к нему. Поэтому, в общем, Иона спасает, выручает ситуацию, и он говорит, выбросьте меня в море, и делу конец. Вот, они выбросили в море, но делу не был конец. Вы помните, там специальная рыба была, которая сделала всю остальную работу и привела пророка в чувство. После того, когда пророк пришел в чувство, вы помните, через трое суток понадобилось на это, через трое суток он уже стоит на берегу вот здесь, уже стоит где-то здесь на берегу и говорит «Yes, sir», и вперед на 3 месяца пути в Ниневию и проповедует. И, как известно, проповедовал-то он не очень с большим желанием, чтобы эти люди покаялись. Он-то проповедовал, но он, по-моему, особый акцент, с особым чувством произносил последние слова. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но эта проповедь, на удивление, оказалась очень действенной проповедью. В результате происходит следующее. 4 глава нам говорит о том, что, вернее, 3 глава говорит, что Бог Ниневия обращается к Богу, Бог милует этих людей, вот, сохранив этот город от истребления. Но и это еще не конец истории. История заканчивается тем, что Божья милость, которая была явлена к этой погибавшей Ниневии, оказывается, очень сильно расстроила пророка Иону. Здесь написано так, 4 глава 1 стиха, «Иона сильно огорчился этим». Был раздражен, и молился он Господу, и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Еще одна очень сложная ситуация в жизни этого пророка, в результате которой Бог преподает Ионе еще один очень важный урок. В общем, это книга, которая помогает нам увидеть Бога в новой перспективе, или ярче увидеть Бога, точнее Его понимать. Как я уже говорил вам, что каждая книга Священного Писания, она вносит свою маленькую детальку в очень большой, полноценный план того, как мы представляем Бога и реальность того, что Он делает. И вот эта книга помогает нам видеть Бога. Это прежде всего книга о Боге. Эта книга говорит нам о Боге многое, но в трех, может быть, наиболее важных, наиболее ярких сферах. Первая сфера – эта книга говорит о том, что Бог абсолютно управляет всем миром. Он управляет каждым мельчайшим процессом, всем тем, что происходит на земле. Это помогает нам еще раз, это забивает еще один гвоздь, еще туда же, в эту же точку, помогает нам увидеть, что Бог действительно суверенный владыка, перед кем, которым нужно преклоняться. Эта книга еще раз нас ставит перед лицом реальности того, что все, что происходит во Вселенной, в действительности управляется и контролируется Богом. Это прежде всего. Кроме того, эта книга помогает нам увидеть, каким образом Бог относится к Божьим людям. Что Бог делает с верующими людьми, используя разные обстоятельства? Во-первых, кто это такие? Кто такие эти верующие люди? И каким образом Бог достигает своих целей, взаимодействуя с ними? Ну и самое последнее, эта книга, конечно же, говорит нам о том, как Бог относится к неверующим, как Бог относится к тем людям, которые не знают Его, которые далеко от Него. Давайте мы посмотрим на эти три части, попробуем посмотреть на них так, чтобы научиться и составить для себя немножко более ясную картину того, кто такой Бог. Прежде всего, как я уже сказал, Бог управляет миром. Как и все книги Священного Писания, книга пророка Ионы имеет своим главным героем Бога. Даже в тех книгах, в которых о Боге напрямую говорится мало, или, может быть, даже не упоминается вообще слово «Бог», даже эти книги, они ясно имеют главным героем самого Бога. И, как я уже сказал, мы, люди, постоянно нуждаемся в этом. Нуждаемся в том, чтобы яснее, ярче видеть Бога. Под воздействием нашей плотской природы, греховной природы, под воздействием мира, который вокруг пичкает нас идеологией своей, под воздействием дьявола, который в духовной сфере атакует наши сердца, атакует наш внутренний мир, мы постоянно имеем тенденцию терять из виду ясное понимание того, кто такой Бог. И поэтому нам нужно напоминать. Поэтому Священное Писание снова и снова, с разных сторон, разными книгами, на разных примерах, через разных героев, помогает нам увидеть эту картину, чтобы возбуждать снова и снова чистый смысл, чтобы держать нас, наше сознание в фокусе, чтобы мы яснее постоянно видели и созерцали Бога. Книга пророка Ионы – одна из замечательных книг, которая справляется с этой задачей очень глубоко и точно. Прежде всего, эта книга говорит нам о том, что Бог управляет духовным миром. Посмотрите, самое начало этой книги, первая глава, первый и второй стихи. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вот эти стихи говорят нам о том, что здесь, в этой точке, пересеклось несколько процессов, одновременно пересекаются несколько удивительных и очень важных процессов. Первое. Мы видим то, что этот город достиг определенной точки, в которой необходимо прямое, непосредственное Божье вмешательство. Это первое. Бог определяет послать пророка Иону именно в этой точке истории, именно в этой точке развития народа, вот этого жившего в Ниневии. Это первое. Второе, не менее удивительное, во всяком случае для меня это очень удивительно. Я удивляюсь, почему Бог не послал пророка в Вавилон? Или не послал пророка позже в Рим? Или в Афины, в столице тогдашних империй? У Бога есть свое мерило. Он измеряет духовную ситуацию, и Он принимает решения очень точно. Мы, люди, не способны этого понять. Мы не способны увидеть все это, и тем более мы не способны проанализировать всю тонкость духовной ситуации. Каким образом Бог действует вот так? Мы знаем в истории, были такие периоды времени, когда Бог просто так посылал пробуждение в какой-то город, в котором... трудно найти какие-то предпосылки, почему именно здесь, почему именно сейчас, почему именно эти люди за короткий промежуток времени огромное количество приходят к Богу. Если мы возьмем историю церкви в Иерусалиме, за короткое время тысячи верующих обращаются к Иисусу Христу. Но потом Бог проводит черту и сносит этот, сметает этот город вообще с лица земли, и вся церковь, она буквально рассыпается по всей Римской империи в рассеянии. То есть у Бога есть свое измерение духовных процессов, и мы точно знаем, что оно абсолютно справедливая, абсолютно правильная, своевременная, но не всегда понятная нам. Это то, что мы можем наблюдать из этой истории, из книги Ионы. Второе. Вполне очевидно из книги Ионы, что Бог управляет стихией. Все ураганы, которые возникают на поверхности земли или в море, различные засухи, наводнения или хорошая погода. Все это находится под строгим Божьим контролем. Четвертый стих представляет нам это очень прямо и очень доступно. Здесь сказано о том, что когда Иона уселся в кораблик и плывет себе спокойно в нижнем трюме и думает, что он уже сделал свое дело. Конечно, удивительно, как он пошел на это дело. Он-то пророк Божий, он-то знает, что это Божье повеление. Я так допускаю, что он, убегая в обратную сторону, он думал, а вдруг Ниневия переберет этот лимит нечестия и дойдет все-таки до того положения, в котором Бог, подобно Содому и Гоморре, уничтожит ее. Заметьте разницу. Помните Содом и Гоморра и Авраама, который просил за нее? Помните, когда он подходил к этим посланникам Божьим и говорил, ну если там 100 человек будет, и Бог говорит, помилую. Если там 50 будет, помилую. Если там 10 будет, помилую. То есть Авраам просит за Содом и Гоморру. Авраам знал, что такое Содом и Гоморра. Авраам понимал, что это развращенные города. Но даже понимая все это, он не жаждал, чтобы огонь с неба попалил этих нечестивцев. Конечно, Авраам понимал, что там жил Лот, что там были его родственники. Но тем не менее, несмотря на это, просьба Авраама, она была направлена к тому, чтобы сохранить эти города. У Ионы совершенно другая реакция. Он убегает, выжидая время, думая, что пройдет эта черта. Эти люди, они в своем нечестии пересекут черту, и Бог просто должен будет их уничтожить. Может быть, это один вариант мышления, как думал Иона. Мог быть другой вариант. Он мог думать о том, что Бог найдет кого-нибудь другого. Я не хочу вмешиваться с этими нечестивыми людьми, ничего не хочу иметь. Может быть, Бог кого-то увидит, что я уплыл уже, я уже достаточно далеко. Вот, и пока это я вернусь оттуда, пока это меня каким-то образом следующим кораблем доставят, или как там еще можно оттуда из Фарсис вернуться назад, и я, в общем, избегу этой необходимости там проповедовать. Но у Бога есть свои инструменты, и один из инструментов – это шторм. Написано, но Господь воздвиг на море крепкий ветер, то есть очень сильный, очень мощный ветер. И сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Очень интересно. Бог не только посылает бурю, но Он лимитирует ее интенсивность. Он доводит интенсивность бури до того уровня, когда корабль готов разбиться, но не разбивается. Если бы корабль разбился сразу, то, в общем, и не было бы большой части этой истории. Бог контролирует этот процесс, и Он управляет этой стихией. После того, как буря сделала свое дело, Бог успокаивает ее. Посмотрите, 15 стих. «И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». Вы же понимаете, что море утихло не потому, что туда одно тело было опущено, что один человек туда погрузился, и море успокоилось. Нет, конечно, Бог достиг своей задачи, и теперь уже шторм дальше не нужен. Там есть другой инструмент, который занимается с Ионой и со всем этим делом, которое нужно делать. То есть Бог управляет стихией, Он посылает бурю, и Он успокаивает их. Это то, что известно в Священном Писании, но то, что очень ясно представлено здесь еще раз. Третье. Бог управляет животным миром. Это еще одна очень интересная часть нашей жизни. И Библия говорит нам о том, что действительно абсолютно все, все, что движимое и недвижимое на земле, все управляется Богом для достижения Его цели. В этом случае Бог идет на весьма необычный шаг, очень редкий шаг. Он повелевает большой рыбе проглотить Иону, и он сделал это так, что Иона остался в живых и находился в сознании. Находился в сознании достаточно долго. 17 стих 1 главы говорит: «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Почему Иона был там в сознании? Я не знаю, спал ли он там за эти 3 дня или 3 дня. Наверное, не спал. Трудно там спать, наверное, в этих обстоятельствах, таких совсем необычных. Вот. Но речь идет о том, что покаялся он только на 3-й день. Он настырный какой. Мы еще поговорим о нем немножко позже. Вот это человеческое «я» действительно вот даже уже в чрево кита попал. И уже ясно понимает, но, может быть, он думал, может быть, он надеялся, что сейчас начнут, когда кит возьмет, отрыгнет его назад и своими этими многочисленными зубами как-то его начнет перемалывать. И, в общем-то, он был готов умереть, только бы не идти в Ниневию. Даже умереть такой жестокой смертью. Но потом, когда он увидит, что сидит день, сидит другой, сидит третий, хотя он не видел, наверное, там дней, потому что там же окон нет в этой лодке. Через определенное время понимаешь, что делов не будет, и приходит к той точке, когда он сокрушается сердцем, и Бог опять-таки дает команду киту. Какой-то такой прирученный кит был. Очень интересно, слово «повелел». Слово «повелел», если его перевести немножко точнее, то это слово обозначает «предназначил». Если вы посмотрите в американских, в английских библиях, то там, скорее всего, вы увидите слово «appointed». То есть он назначил рыбу, не просто абы какую, назначил рыбку, которая уже, рыбищу, конечно, не рыбку, которая уже плывет там близко и уже ждет, когда же прыгнет, когда же выбросят. То есть все расписано. И действительно, повелел Господь большому киту поглотить Иону. 2 глава, 10 стих. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Очень интересно, что кит не изверг Иону там же в море. Он мог бы это сделать, Иона бы не выплыл, далековато плыть. Кроме того, он его доставил к берегу, и он его выплюнул таким образом, что Иона достаточно мягко как-то это произошло, что Иона мог, в общем-то, встать и дальше идти без больших каких-то потрясений. Ну, там, наверное, с ушей снял эти водоросли и всю эту остальную там атрибутику, которая там была присуща этой атмосфере, в которой он был. Но вот так вот Бог берет и управляет. Это далеко не единственный случай. Если мы почитаем Священное Писание, мы сможем увидеть очень много раз Бог воздействует на животный мир. У Него есть свои средства, свои инструменты. Например, стая львов, которых держат долго голодными, бросают туда Даниила, и Бог делает так, что эти львы, которые вполне естественно должны были поглотить Даниила, разорвать его на части, они оставляют его нетронутым. Бог управляет животными. Еще одна ситуация не менее интересная. Едет пророк Валаам на ослице, и эта ослица не только останавливается и не идет, а эта ослица еще разговаривает человеческим языком. Это куда сложнее, чем киту проглотить Иону. Никому в истории еще не удавалось обучить ослицу разговаривать человеческим языком, а тем более, чтобы еще сказать что-то по делу, там, где это нужно было сделать. Но у Бога есть инструменты. Бог управляет животным миром. Если вы помните, Бог посылает большую стаю рыбы. все те апостолы, Петра, Иоанна, Иакова, которые ловили рыбу. Это же не просто так, закинь сеть по правую сторону. Бог посылает для того, чтобы показать величие Христа. Бог управляет всем. Он управляет не только китами, не только львами, не только ослами, не только вот этой рыбой, которая пришла в эти сети. Он управляет собаками, он управляет пчелами, осами, котами, в конце концов. То есть у него есть свои задачи для везде, во всем процессе, который происходит на земле. Все то, что происходит на земле, ничего не происходит случайно. Конечно, речь не идет о том, что в следующий раз, когда вы увидели кошку, вы думаете, что она на задание пошла. Но мы точно знаем, что в Божьих руках находится абсолютно все, все процессы, происходящие на земле. И Он допускает что-то, и в каких-то ситуациях Он непосредственно управляет этими процессами для того, чтобы достигать своих целей. Последнее. Бог управляет растительным миром. Помните эту историю после того, когда Иона проповедовал, он вышел, сидит и смотрит на город и ожидает, когда же через 40 дней наступит этот момент, это время, когда Ниневия будет разрушена. Но вместо этого Бог помиловал Ниневию, и он, написано, сильно огорчился. Вот, и Бог преподает урок Ионе. Если вы помните, дерево выросло. Очень быстро. Вот Бог может так сделать. Дерево просто раз и за одну ночь, за один день, за сутки. Просто раз и большое дерево вырастет. Есть такие растения, которые очень быстро растут. Но точно так, как это растение выросло, точно так Бог дает команду. И опять-таки Он управляет здесь животными, не совсем животными, червяком. Он посылает на задание червяка. Червяк выполняет определенную задачу. И смотрите, что происходит. 4 глава, 6 стих. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Очень интересно, смотрите, Бог заинтересован. Он вот этого капризного пророка, он еще дает ему тень, чтобы от огорчения избавить. И он весьма обрадовался этому растению. Очень эмоциональный человек был. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Как я уже сказал, Бог может произвращать растение и может подточить, и оно сохнет. Это говорит нам о том, что Бог продолжает реально контролировать происходящее вокруг нас. Он не только однажды сотворил мир, Он продолжает держать все в своих руках. И это то, о чем говорит нам Библия, и это то, о чем учит нас, или чему учит нас книга пророка Иона. Итак, это первая история, первая часть этой истории, то, что Бог контролирует вселенную. Вторая часть говорит нам о том, что Бог преображает своих детей. Все эти обстоятельства, которые происходят вокруг, они происходят не зря, друзья. Это, наверное, самая дорогая, для меня это самая дорогая часть в этой книге. Дело в том, что верующие люди, несмотря на то, что они знают Бога, несмотря на то, что они исповедуют и признают Бога, они внутри себя имеют массу несовершенств. И Бог не безразличен к этим несовершенствам. Это реальные несовершенства, и Бог из любви к нам, из любви к своим детям. Бог ставит нас в обстоятельства, в которых Он достигает одной цели. Он сокрушает нашу самоуверенность. Он сокрушает эти точки, в которых мы продолжаем каким-то образом утверждать сами себя. Это второй урок, который мы видим здесь. Пророк Иона знал Бога, он поклонялся Ему, он служил Ему. По всему видно, что он был верующим человеком, что это было не поверхностное знание. Он разговаривает с Богом, как с тем, которого он хорошо знает. Тем не менее, у него было много сфер, в которых ему нужно было расти. и в которых он усиленно не хотел расти. Настолько не хотел, что он явно бежал от Бога. И в этом, кстати, милость Божия, друзья. Мы очень часто бежим от Бога. Мы очень часто убегаем из тех обстоятельств, которые Бог нас ставит, из тех ситуаций, куда нас Бог посылает. Но благодаря только Божьей милости Он догоняет нас снова через бури, через китов, через червей, которые подтачивают растения, для того, чтобы продолжать достигать нашего сердца. Это то, что мы видим у Ионы. Первое то, что мы видим, это проблема непокорности. Непокорность Ионы поражает воображение. Хотя, я вам скажу откровенно, чем больше я живу, чем больше я глубоко погружаюсь в исследование самого себя, прежде всего, и чем больше я погружаюсь в исследование того, что происходит в современном христианском мире, мире, который доступен мне, тем больше я вижу, как глубоко сидят последствия грехопадения в сердце человеческом. Я думаю, вам, если вы честны сами с собой, вам приходилось доходить к вот этой точке, к которой приходил апостол Павел. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Вот это то, что мы видим у Ионы. Он был готов проповедовать Израилю. И Израилю было нелегко проповедовать. И он проповедовал Израилю. Об этом ничего здесь не написано, но то, что мы читаем из книги Царств, 4 книги Царств, ясно, что, скорее всего, он проповедовал Израилю. Здесь написана другая, описана другая ситуация, которая имеет дело с его сердцем, с той точкой, где он не хотел проповедовать. Хотя Бог изначально говорил Аврааму, что он и его потомки будут благословением для всех народов земли, народ израильский достаточно быстро укоренился в собственной гордыне, в своей эксклюзивности. И они очень ясно отделили себя от всех тех остальных людей, которые, на их взгляд, они были недостойны. И действительно, они были язычники, и действительно, они поклонялись идолам. И действительно, Бог наказывал эти народы, но Он никогда не позволял Израилю гордиться этим. Он никогда не позволял Израилю культивировать в себе самомнение, что это они такие хорошие. Он, наоборот, говорил, знай, что это не потому, что ты самый великий. Наоборот, ты самая маленькая нация были, самая незначительная нация в то время. Один человек. По всей видимости, у Ионы вот этот элемент самосознания «мы, израильтяне», наша вера отцов, а это богохульники, а это богоотступники, и никак я не могу им там проповедовать, и никак не могу говорить им. Беда Ионы, как и многих верующих, заключается в том, что они, зная Бога, постепенно начинают воспринимать свое положение перед Ним как какую-то свою собственную заслугу. И начинают противиться Богу. Любая форма гордыни – это противление Богу. Сопротивление Ионы было чрезвычайно сильным. Посмотрите, 3 стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». Заметьте, здесь подчеркивается сознательный характер этого действия. Он встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, и отдал плату, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. То есть это не просто так. Он сидел и думает, а вот у меня есть еще дело в Фарсис. Мне нужно поплыть туда, я, наверное, туда поплыву, а потом, может, как-нибудь... Нет, это вполне сознательное действие. Без всяких оправданий он движется ясно от лица Господня. То есть его националистическая нетерпимость, она толкает его, она заставляет его платить деньги. Это очень интересное явление. Очень многие верующие, они идут на определенные материальные жертвы для того, чтобы противиться Богу. Они теряют многое по причине того, что они не хотят подчиниться Богу, не хотят сердцем своим покориться, чтобы выполнять то, что Бог хочет от них. В своей слепоте он платит деньги только для того, чтобы быть как можно дальше от того места, куда посылает его Господь. Конечно, Бог видит все это, Бог видит это непокорное сердце, но меня больше всего поражает то, что вот это непокорное сердце, Бог смотрит на него, и оно дорого ему, и Бог из любви к нему включает разные инструменты для того, чтобы сокрушать Иону. Следующая точка интересная в том, как Бог преображает детей, это не только проблема непокорности, но у Бога есть для каждого из нас определенная точка сокрушения. Именно к ней Бог ведет. У каждого человека это разная точка. Я знаю, что есть разные дети. Одному говорят родители, они только еще не говорят. Он только увидел строгие глаза отца, уже папочка, мамочка, простите, пожалуйста. А другого выпарят до синяков. И все равно стоит и не просит прощения. Вот точно так у каждого человека есть своя точка, где происходит вот это внутреннее сокрушение. И Бог достигает именно ее. Нам нужно ясно понимать, Он делает это из любви к нам. Нам ни в коем случае нельзя судить других людей, кому-то немножко труднее, кто-то попал в более сложное положение и думает, ну вот, это Бог там достигает этой точки сокрушения. Дело в том, что у нас у самих свои точки, другого типа, с другой стороны. Нам чаще всего кажется, что вот другим легче, чем мне. У других людей нет таких проблем, как у меня. Но в действительности это не так. Для того, чтобы достичь сокрушения Ионы, Богу нужно было поднять давление над сердцем Ионы до такого значения, пока произойдет, пока крак этот произойдет, пока лопнет оно, пока гордыня треснет. И для этого нужно было довести это напряжение до такой степени, что уже корабль вот-вот тонет, а Иона еще не сокрушен. Бог организовывает все остальные дела. Это жребий, это отношение этих моряков. И, в общем, их готовность выбросить даже. Они в страхе это сделали. Написано, что они когда выбросили Иону, они сразу быстренько Богу жертвы принесли, на всякий случай, чтобы Бог с них не взыскал за эту смерть. Они ясно понимают. Но Богу нужно было дойти до вот этой точки, в которой Иона не только пережил все то, что на корабле, и он уже был готов умереть. Все, умираю, в трам-тарарам. Ну, раз и не умер. А Бог помещает его еще в одну камеру. Конечно, мы когда смотрим на то, что у Бога есть вот такие инструменты интересные, которые плавают там в разных местах, и они специально сделаны, эти инструменты, для того, чтобы довести до кондиции ту работу, которую Бог делает с нашим сердцем. 1 глава 17 стих и 2 глава 1 стих. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи, и помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Вот к этой точке приводит Бог. Он приводит к точке настоящего сокрушения. Друзья, вывод отсюда простой. Чем раньше сокрушится сердце, тем дешевле обойдется, тем меньше экстрима будет, тем меньше потерь будет. Причем мы сейчас читаем, и нам это интересно. Вот кит вот проглотил, вот, а что там интересно? Когда Иона там находился, это было неинтересно. Это было предельно скверно. Во всяком случае, когда читаешь его молитву, то видишь, как этот человек вопиет к Богу, чтобы Бог избавил его из этого положения, в котором он находится. Работая над сердцами своих детей, Бог неизбежно доводит давление в их жизни до того уровня, пока происходит сокрушение. И этим, кстати, дорогие мои, отличаются настоящие верующие от неверующих. Потому что неверующему хоть сколько добавляй, сердце не сокрушается. Верующий, да, иногда может вот дойти до того, как головня из огня. Но у него есть точка, где происходит сокрушение, где сердце смиряется перед Богом, где человек вопиет к Богу о помощи. Покаяние его выражалось не только в его сокрушенной молитве, которая подробно описана во второй главе. Как только он оказался на суше, Бог обращается к нему с тем же самым повелением, и мы видим, как Иона изменяет практику своей жизни. То есть он не только осознал, он не только просит о помощи, пока он в чреве кита, а когда вышел, пошел билет на второй пароход покупать. Нет, он действительно поменял свою точку зрения. Он действительно понял, что ему нужно идти. Правда, Богу пришлось этот рутканал или этот нерв зубной досверлить еще раз там потом. То есть еще нужно было немножечко глубже этим буром просверлить для того, чтобы вытащить там остатки. Но уже был сделан определенный шаг. 3 глава, 1 стих. «И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Часто Богу необходимо провести нас через сложные беды, через испытания, только для того, чтобы мы стали инструментом в Его руках. И это Он хочет о каждом из нас. Независимо от того, вы являетесь известным или менее известным человеком, каким-то официальным лицом выполняете какую-то официальную задачу, или же маленький незаметный человек. Бог хочет, чтобы вы были Его инструментом в Его руках, и поэтому Он достигает этого сокрушения в вашей жизни для того, чтобы вы стали послушным Ему. Друзья, это то, что достигает Бог. Многие люди, когда каются, они думают, что достаточно того, что они признали, что они виноваты. Этого недостаточно. Необходимо послушание, необходимо сокрушенное сердце выражается в послушном сердце, в действиях послушания. Так было с народом израильским, который отказался идти в обетованную землю. Помните, Бог послал их на 40 дней, они ходили 40 дней по пустыне, и в конце концов вымерло целое поколение, и через 40 лет Бог опять приводит их к той же самой земле, немножко с другой стороны, но к той же самой земле, к той же самой задаче, которую им нужно решить. И он выучил свой урок. В этот раз он послушал Бога и пошел в Ниневию. 3 главы. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но, по всей видимости, согласившись проповедовать, Иона все-таки внутри еще не решил вопрос милости. Он еще не привел свое сердце в гармонию с Божьим сердцем полностью. До этого он не хотел идти проповедовать. Сейчас он пошел проповедовать, но он проповедует, и, как я сказал, он, наверное, с особым смаком произносит вот эти последние слова: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Он не готов был воспринять Божье решение, и поэтому Богу нужно было преподать ему еще один урок, еще дополнительный урок. И мы подходим к 3 пункту: нужда в дополнительных уроках. Так Бог преображает своих детей. Так всегда. Если Бог решил в вашей жизни одну задачу, это не значит, что уже все задачи решены. Это очень хорошо, что одна задача решена, наконец. Но это говорит о том, что у Бога расчищена площадка для того, чтобы сверлить дальше, для того, чтобы вот эту грязь, вот это нечестие, вот это несовершенство, эти последствия греха внутри нас, высверливать, вытаскивать и избавлять нас от них. Это то, что делает Бог. После того, как Иона исполнил то, что повелел ему Бог, он сел поодаль, ожидая, что же будет с городом. Слушайте, что происходит. 3 глава, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел». Это Божье действие вскрывает еще одну серьезную проблему в Ионе, немножко более глубже скрытую. Она находилась под той первой проблемой, ее сразу не видно было, ее сразу невозможно было высверлить. Вот сейчас Бог освобождает площадку и дальше сверлит глубоко. 4 глава, 1 стих. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Очень интересная характеристика пророка. Он считает, что он имеет основание огорчиться, и не просто огорчился, а был раздражен, и не просто раздражен. А смотрите, он раздражен в молитве. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли я говорил тебе, когда еще был в стране моей? Поэтому и побежал я в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Он говорит об этом не с радостью, не с удовольствием. Он не говорит так, что «я знал, Господи, что ты такой хороший». Он наоборот: «Я знал, что ты в конце концов этих наших врагов помилуешь». Кстати, вполне возможно, что именно вот эта Божья милость и позволила потом Ниневии во главе со следующим царем, который жил тогда, потом прийти прийти в Самарию, в Израиль, и захватить ее в 722 году. То есть, если это происходило, предположим, в 770 году или 80 году, где-то в начале, может быть, царствования Иеровоама II, то там 60 лет всего было. Конечно, я не думаю, что пророк Иона знал о том, что будет в 722 году, но он ясно понимал, сохранить жизнь этим людям, оставить опасность для Израиля. Но Богу нужно было оставить эту опасность. Потому что это был еще один инструмент, которым он сверлил вот этот рут-канал уже не только в сознании, не только в сердце Ионы, а в сердце всего народа израильского. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Как я уже сказал, этот человек достаточно эмоционально возбудимый, очень легко загорается, по всей видимости. Вот, так что он доходит до такой точки, это его так сильно огорчило, что жить не хочет. 4 стих. «И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?» И заметьте, как Бог преподает ему урок. Вот этому раздраженному пророку, которого Бог бы сказал: хорошо, уже он и так отпроповедовал свое здесь. Уже задача выполнена. Умереть? Хорошо. Кислород выключил. Там или он червяка под дерево мог послать, а он мог послать червяка куда-нибудь в другое место, какой-нибудь клапан перегрызть его сердце. То есть это действительно все в Божьих руках. Как я уже сказал, Бог любит своих детей, и Он преподает ему еще один урок. Он досверливает этот нерв, эту занозу, которая у него там сидит. И сказал Господь: неужели это тебя так сильно, огорчило тебя так сильно? И вышел он из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу. И сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. То есть он уже сделал кущу, у него уже была какая-то тень. И произрастил Господь Бог растение, и поднялось оно над Ионой, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. То есть, кроме его кущи, здесь еще такая естественная тень была. 7 стих. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Часто бывает так, Бог дал какой-то успех, а на другой день червь подточил, и оно засохло. И мы обнаружим, как мы быстро привыкаем к нему. Вот не было этого дерева, не было этой тени, сидел в своей куще, и вроде неплохо было. Но здесь это дерево выросло быстро, и Бог его забрал, и посмотрите, и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели ты так сильно огорчился за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти. Я обижен, о, как я обижен». Ну, это нам, конечно, сейчас так несколько смешно, как мы можем смотреть на эту ситуацию и говорить, но она действительно очень сильно отображает характер людей. Она отображает то, что мы очень быстро претендуем на то, что получаем от Бога по милости, и мы предъявляем Богу претензии, когда у нас нет этого. И у каждого из нас есть огромное количество таких незаслуженных милостей, совершенно незаслуженных. И как только у нас нет чего-то, или не в такой степени, или не того качества, наше сердце начинает реагировать. И это все уроки, которые Бог преподает. 10 стих. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Бог преподает простой урок. Он преподает урок того, что для него, у него есть его цели. У него есть его задачи, его сердце имеет свое измерение этих людей, и он в данной точке решает, он проявляет милость к этим людям, которые обратились от своих путей. Бог продолжает воспитывать нас, он продолжает воспитывать своих детей, шаг за шагом избавляет их от проблем, которые глубоко засели в них. Это проблемы их греховности. И сегодня для нас, друзья, это замечательная возможность посмотреть на то, как Бог преображает нас. Более того, не только посмотреть, как Он преображает нас, а сформировать правильное отношение к тому, что Бог делает с нами. Это, наверное, самое сложное. Вот это в каждой точке, еще одна точка смирения. Я знаю, что часто она очень болезненна. Я знаю, что часто мы проходим через вот эти пути, вернее, эти переломные точки огорчения или раздражения. Но заметьте, как Бог настойчиво, терпеливо работает, достигая своей цели. В этом и заключается особая Божья благодать к Его детям. И последнее, что мы видим в этой книге, это то, что Бог ищет возможности спасать неверующих. Конечно, эта книга говорит о милости Божией к его детям, к Ионе в данном случае. Эта милость была явлена очень интересной, в интересной форме. Но когда мы читаем то, что произошло с ниневитянами, мы видим, что Бог делает чудо. К нему обращаются те люди, о которых Иона никогда бы не мог подумать. Самые последние. Те, которые по всем правилам тогдашнего религиозного эстаблишмента или оценки тогдашней, они никак не могли бы покаяться. Но интересные вещи происходят. Ключевой точкой в ситуации с ниневитянами было их смирение и доверие Богу. 5 стих 3 главы. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы, ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути, и пожалел Бог о бедствии, о котором Он сказал, что наведет на них, и не навел. Опять-таки, книга Ионы говорит о том, что Бог любит миловать, говорит о том, что мы должны быть готовы быть Его инструментом для того, чтобы через нас Он достигал тех людей, которые приготовлены им вот так, как были приготовлены ниневитяне. Мы не знаем, почему вот этот город в Ниневии был спасен, а Содом и Гоморра нет. Или Вавилон, или другие какие-то города. Но мы точно знаем, что мы в своем подходе к людям, которые нас окружают, должны всемерно, всем своим сердцем искать Божьей милости, искать возможности спасения этих людей, которые вокруг нас. Пока сердце человеческое бьется, каким бы он ни был, у него еще есть определенное Богом время, в которое он может сокрушиться перед ним, в которое он может покаяться, в которое он может прийти к ним. И нам нужно научиться этому мышлению, этому менталитету. Нам нужно понять, что задача христиан, живущих здесь на земле, заключается не в том, чтобы устроить здесь благоприятную, благополучную жизнь, но чтобы мы могли достигать этих людей, быть Божьим инструментом для спасения людей, которые, может быть, погрязли в грехах очень сильно, понимая то, что у Бога, для Бога нет ничего невозможного. Мы помолимся сейчас. И я думаю, что мы сегодня научились многим урокам. Давайте мы встанем и настроим свои сердца на то, чтобы соприкоснуться с Господом нашим в молитве. Я думаю, что сегодня мы достаточно много услышали, прочитали, увидели то, что должно сокрушать наши сердца. Я хочу попросить вас вот сейчас, предстоя перед Божьим величием, осознайте вот это огромное всемогущество Божие. Осознайте то, что Он управляет абсолютно всеми процессами, и все самые маленькие детали в вашей жизни, то, что произошло сегодня, может быть, то, что произойдет еще, все это находится вот в этом Божьем спектре факторов, которые специально сконструированы для того, чтобы работать над вашей душой. Будьте готовы правильно реагировать на эти обстоятельства. Помните то, что Бог в своей огромной милости – Он ищет возможности преображать вашу душу. И помните, что Он делает это для того, чтобы через нас спасать людей, которые еще не знают Его. Помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе. Искренне благодарим за то, что Ты в своей огромной любви проявляешь к нам терпение. Ты заботишься о нас. Ты окружаешь нашу жизнь абсолютно незаслуженными нами милостями. И сейчас, Господи, когда Ты показал нам историю этого человека, этого пророка Твоего, этого человека, который знал Тебя и который должен был быть инструментом Твоим, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь себя, Господи, за то, что Ты открываешь свое отношение и свои действия. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый из нас сегодня, он яснее увидел Тебя. Помоги нам больше осознавать Тебя, Господь. Помоги нам погружаться в общение с Тобой. Помоги, чтобы истина Твоя, она пропитывала наши сердца до самой глубины, чтобы она преображала нас внутри. Господи, я прошу Тебя, не отнимай милости Твоих от народа Твоего. Продолжай, Господи, терпеливо и любя сокрушать нас. очищай, освобождай, Господи, детей Твоих от всякого противления, от всякой гордыни, от всего своего и человеческого. Господи, делай нас наполненными Тобой. Я прошу Тебя о действии Твоего Духа Святого. Прежде всего, Господи, в каждом из нас. И так, чтобы через нас, Господь, Ты производил свою работу в тех людях, с которыми Ты позволяешь нам соприкасаться. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.